Итак, мы продолжаем с вами читать и постигать книгу, которую наш учитель Рав Ицхак писал несколько раз. Сжигал, как мы говорили в предисловии, и заново ее писал уже в Израиле. Книга называется «Пламя не спалит тебя». Итак, о вечности еврейского народа. Тора и пророки о вечности. Во многих местах Танаха содержится обещание Творца даровать нашему народу вечную жизнь. Так сказал он Аврааму: «И установлю мой союз между мною и тобою и потомством твоим на все поколения, вечный союз, чтобы быть тебе Богом, тебе и потомству твоему, которое придет после тебя». И вот что говорит пророк Ишаяу: «Так сказал Бог, установивший солнце для освещения днем, постановивший законы луне и звездам для освещения ночи, волнующий море и вызывающий на нем волны. Бог воинств, имя его. Если нарушатся эти законы, сказал Бог, тогда и дети Израиля перестанут быть моим народом навсегда». А теперь из пророка Ишаяу, которого особенно любил Рав Ицхак: «Никакое оружие, созданное, чтобы воевать против тебя, не принесет твоим врагам удачи, и всякую речь, произнесенную против тебя на суде, ты изобличишь, как ложь. Это удел служителей Бога, и их оправдание от меня, слово Бога». А в виде сноски написано то, что говорит Рамбам. Здесь имеется в виду два способа уничтожения, которые пользовались наши враги против нашего народа. Первое оружие – это физическое истребление. А речь против тебя – это попытка, многократные попытки на протяжении всей нашей истории заставить евреев отказаться от нашей веры и от нашего служения Творцу. Итак, дальше. Пророк Ишаяу, 51 глава. «Слушайте меня, знающие правду, народ, в сердце которого моя Тора. Не бойтесь оскорбления от людей и ругани их, не страшитесь. Ибо как одежду поест их моль, и словно шерсть источит их черть. А моя справедливость пребудет вечно, и мое спасение – для вас из поколения в поколение». И продолжает пророк Ишаяу в другом месте: «А сейчас так сказал Творец, сотворивший тебя, Яков, и создавший тебя, Израиль: не бойся, ведь я спас тебя и призвал тебя, произнеся имя твое. Ты мой. Когда переходить будешь через воды морские, я буду с тобой. И через реки не снесет тебя бурный поток. Когда проходить будешь сквозь огонь, не обожжешься, и пламя не спалит тебя». Здесь сноски написано, здесь имеется в виду воды, которых евреев насильно крестили, а отказавшихся топили. А огонь – это огонь, на котором сжигали евреев, которые были насильно крещены, а потом возвращались к своей вере. Это дела инквизиции. Но при всем том, написано в Торе, даже когда будешь ты находиться в стране твоих врагов, я не откажусь от тебя. Не настолько, чтобы истребить тебя, чтобы нарушить мой союз с тобой, ведь я Бог их. И то, что написано в Торе, в 30 главе последней книги Торы Дворим, обещание, которое, может быть, сбылось именно на нашем поколении. И будет, когда исполнится для тебя все слова эти, благословения и проклятия, которые я обещал тебе, и возвратишься ты ко мне всем сердцем твоим, находясь среди всех народов, куда забросил тебя Бог Всесильный твой, и вернешься ты к Богу Всесильному твоему, и будешь слушаться Его голоса во всем, как приказываю я тебе сегодня, и ты, и сыновья твои, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и возвратит тебя Бог Всесильный твой, всех твоих изгнанников, и сжалится над тобой, и вернет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя твой Бог. И если даже ты будешь заброшен до края небес, и оттуда соберет тебя Бог Всесильный твой, и оттуда возьмет тебя. И это удивительная вещь. То, что вышло, выпало на наше поколение. Мы возвращаемся из изгнания. Мы строим свои дома в земле Израиля. Мы отправляем наших детей учить Тору в земле Израиля. После почти 2000-летнего изгнания. В этом году мы отмечали 1951 год после того, как мы после разрушения второго храма, как мы отправились в изгнание, в четвертое изгнание, это изгнание Эдома, Рима, потомков Исава. И продолжает Рав Ицхак из пророка Ирмияу: «Не бойся, мой раб Яаков, сказал Бог, потому что я с тобой. Я истреблю все другие народы, среди которых я тебя рассеял, но тебя я не истреблю. Я накажу тебя по суду своему, но уничтожить не уничтожу». И вот следующий этап. Вы знаете, что Яаков и его семья спускаются в Египет, чтобы переждать голод, который был в земле Кнаанской. Спускаются к правителю Египта, к любимому сыну Яакова, Йосефу. И вот что, то, что было предрешено Аврааму, что мы будем изгнанниками в чужой стране, и поработят нас, и будут угнетать 400 лет. Вся история еврейского народа, пишет Рав Ицхак, это в сущности история многочисленных попыток его уничтожить. Попыток, потерявших провал, потерпевших провал. Ибо они противоречили замыслу Творца. Вечно будут помнить сыновья Израиля о том, что произошло с их предками в Египте. И вот как написано об этом в Торе. Сказал фараон старейшинам своего народа: «Народ Израиля многочисленен и сильнее нас. Давайте исхитримся против него, чтобы он не размножался. В противном случае, если случится война, они примкнут к нашим врагам. Пен ирбу, чтобы они не умножились». Так говорит фараон. И открывает нам устная Тора, что в ответ на это Творец говорит: «Кен ирбу, да размножатся». Именно чем сильнее их притесняли, тем больше они умножались. «И заставляли египтяне сыновей Израиля трудиться до изнурения, и сделали горькой их жизнь, принуждая их к тяжелой работы с глиной и кирпичами, и ко всякой работе в поле. Рав Ицхак, который прошел сталинские лагеря, он описывает очень красочно, что на самом деле Сталин не придумал архипелаг ГУЛАГ, а все это было уже в Египте. Египетские власти создали специальные лагеря, чтобы оторвать мужчин от женщин и тем самым обречь еврейский народ на постепенное вымирание. В Мидраше Шмот Раба описывается, каким образом это было сделано. Неожиданно власти по всей стране объявили, что в интересах укрепления обороноспособности Египта необходимо построить ряд важных для государства объектов. И все жители страны, воодушевленные патриотическим подъемом, должны посвятить этому один день, работая безвозмездно. Вы помните картины? Вы уже не помните, это мое поколение. Везде были картины. Ленин тащит бревно на коммунистическом субботнике. Так что ни Ленин, ни Сталин не придумали ничего нового. В этом, так сказать, субботнике должны были принять участие и сам фараон, и его министр. И действительно, фараон целый день таскал кирпичи с таким усердием, что никому не пришло в голову отказаться от участия в работе под предлогом отсутствия привычки к тяжелому труду. А в конце дня было объявлено, что, к сожалению, работу не удалось завершить, и придется потрудиться и на следующий день. То же самое повторилось и на завтра. А в конце концов власти назначили египетских бригадиров, под началом которых продолжали работать евреи. Затем евреям было сказано: «Родное египетское правительство идет навстречу пожеланиям бедных еврейских трудящихся. Они живут далеко от места работы и тратят слишком много сил на дорогу в свои дома. И государство идет им навстречу и построит жилье, помните, бараки, рядом со стройкой». Таким образом, евреев оторвали от жен, от детей, от их семей. Причем семьи остались без всяких средств к существованию. А затем последовал приказ акушеркам, а мы знаем, кто это были, это будущая мать нашего учителя Моше Йохевед и его родная сестра Мирьям. «Когда вы будете принимать роды у евреев, наблюдайте, если это должен родиться мальчик, умерщвляйте его прямо в животе у матери». А потом, когда эти акушерки не послушались голоса фараона, а делали все, что от них зависит, что даже естественных при родах смерти не было новорожденных, последовал следующий приказ: каждого новорожденного еврейского младенца бросать в Нил. Но рука Творца вмешалась, и Египет был наказан 10 казнями, а народ Израиля вышел из рабства на свободу. Более того, великими чудесами и знамениями, и когда евреи подошли к Красному морю, и за ними гонится фараон и отборные части его армии на 600 колесницах, буквально за 7 дней до этого фараон умоляет евреев: выйдите, погиб весь Египет. Не мои рабы, сыновья Израиля, но рабы Творца. И также все египтяне просят: выходите, выходите, погиб весь Египет. Ведь гибли первенцы. А так как Египет было то, что называется Ирвата Арец, самое срамное место земли. У одной матери могло быть 10 первенцев от 10 разных египтян. И они погибли, и они просят, выходите. И отдавали им серебро, золото, одежды. Только освободите Египет. И сделали Египет, как пустые сети. И вдруг, и Рамбан говорит, что это самое большое чудо, больше, чем 10 казней. Творец переворачивает сердце фараона, и он говорит, что мы сделали, что отпустили евреев, и он гонится за ними. Есть мнение, что были те, которые хотели полностью уничтожить евреев, были те, которые хотели вернуть их в плен, а были те, которые хотели бросить их в море, чтобы они потонули. И великое чудо произошло, когда египтяне бросали стрелы, балюстрады в евреев, которые стояли от них буквально в нескольких десятков, может быть, сотен метров, но они попадали в облако, которое их защищало. То самое огненное облако, которое вело их ночью, и облачный столб, который защищал и вел их днем. И когда евреи, один еврей, Нахшон бен Аминадав, услышал приказ Творца, обращается Творец к Моше и говорит: «Что ты взываешь ко мне? Говори сыновьям Израиля, чтобы они шли в Исау. Куда идти? Справа звери, слева звери, сзади Египет, а впереди море». И глава колена Иуды, Нахшон бен Аминадав, он пошел. И море дошло ему до горла, и море дошло ему до губ, и он делает еще один шаг, и море доходит ему до носа, и следующий шаг не оставляет шанса для моря, и оно должно расступиться. И не просто так расступается море перед этим великим праведником, перед коленом Иуды. Но у каждого колена открывается свой проход. И египтяне, видя это чудо, они должны были бежать в ужасе. Но они думают, я слышал это на одном из уроков, Моше, он был опытным путешественником, он знал, когда отлив, а фараон бедный не знал, и Моше знал, когда отливы провел посох у евреев, а фараон не знал, и на него обрушились воды моря. Так говорят глупцы, тот, кто хочет отрицать веру в единого Творца. Но египтяне видят суша, и они бегут на своих и едут на своих колесницах в море. И начинается то, что каждый получает мера за меру. То, что в будущем Итро скажет: вы были в очень тяжелом месте в Египте и были в руках очень жестокого фараона, но что сделал Творец? Мера за меру. Они бросали ваших младенцев в реку, теперь Творец бросил их в реку. И обрушились воды моря на египтян. Но здесь было чудо в чуде. Ведь еврей, беглый раб, он еще не освободился. Он оглядывается и смотрит, а где же его хозяин, рабовладелец, фараон, эти надсмотрщики? И что делает Творец? Они ведь были в тяжелых латах, они пошли ко дну, причем каждый мера за меру. Тот, кто был самым большим праведником из этих злодеев, он шел как олово, как камень на дно. А те, которые издевались над евреями, угнетали их, бросали еврейских детей в Нил, они поднимались и падали, как солома, пока утонули. И вот они утонули, а евреи, выйдя, оглядываются, и чудо в чуде. Тяжелые латы на этих трупах египтян, море выбрасывает их на берег. И тогда евреи видят, вот этот, который меня избивал, вот этот, который бросал моего ребенка в Нил. Это сказано. Тогда поверили в Творца и в Моше его раба. И воспели евреи песню, которой не было от начала сотворения мира. То, что каждое утро мы в нашей молитве читаем в конце Псукей де Зимра. «Аз яшир Моше увне Исраэль это шира азот». Тогда воспел Моше и сыновья Израиля песню эту. Это то, что пишет Рав Ицкак. Очевидцами этого чуда были все израильтяне, свыше 600 тысяч мужчин старше 20 лет, не считая женщин и детей, а также многочисленные инородцы, которые присоединились к ним.